РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
По происхождению полудворянин, полуразначенец, певец взбитых кудрей и фривольных наездниц в первой книге 1835 года. Читатели приняли ее на ура. Однако Белинский отказал ему во вкусе и таланте. Поэт замолк, вернулся к стихам другом дикой природы. При Александре II двинулся в сторону обличительной лирики, но при полной любви к царю. Отверженный радикалами, презрительно названный поэтом-чиновником, он сошел с поэтической арены. Его кипучие метафорами стихи по-прежнему поражают страстью к жизни. Бенедиктов – поэт почище Пушкина или эротоман-неудачник. Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Владимир Григорьевич Бенедиктов сегодня наш герой. 1807 год рождения и 1873 год его ухода из жизни. Виктор, что же это за эротоман-неудачник такой сегодня нам попался?
Начнем с того, что Владимир Григорьевич – это такой особый аппендикс русской литературы. Вот такой тупик, куда литература в какой-то момент сунулась. Но тупик оказался вполне с Паркингом.
Но он один был в этом тупике.
Я думаю, перед ним был Хвостов еще.
Знаменитый графоман.
А здесь он. И вы знаете, я бы его назвал таким постромантиком. Ведь романтизм строился на том, что надо было одушевлять всю природу. Об этом говорил и Гёте, и Шиллинг. Дело в том, что наш герой сегодняшний забыл об этом. Он просто решил все сделать живым просто из-за того, что его переполняли чувства, независимо от никакой философии.
Ну вот в том-то и проблема, потому что когда читаешь даже романтическую литературу, все-таки есть какая-то грань между чувствами и вот этим вот уже чрезмерностью.
У каждого есть своя грань, не будем следовать критикам XIX века, которые действительно грань так отодвинули, что там вообще не продвинуться невозможно. Дело в том, что я его называю, это мой термин, я нигде его как бы не обнаружил, может быть, где-то и есть, таким постромантиком. Вот есть постмодернизм, которому я сам как-то принадлежу,
да,
каким-то боком. А есть вот постромантизм, когда все наши романтики уже отстрелялись, замечательные романтики, и там, ну, скажем, и Батюшков, и Жуковский, и Баратынский, то возникает вот такое, какой-то нарост, такое странное явление. И вот этот нарост, странное явление, есть Бенедиктов, который как бы сам продвигается в сторону ярких чувств, но действительно они хлещут в разные стороны. И одно направление его – это эротизм, причем критики так говорят, он очень интересуется женской грудью, наверное, это он знал это только в теории.
Но, тем не менее, весь этот бурлящий эротизм, все эти эмоции пользовались бешеным совершенно спросом у читателей поначалу.
Бешеным.
Его издавали огромными тиражами. Давайте вспомним, что писал об этом литературовед Юрий Айхенвальд уже в начале XX века, и продолжим потом обсуждение. И, конечно же, вспомним и послушаем стихи самого Бенедиктова. Ну, а сейчас пока Юрий Айхенвальд.
Благосклонно отнесся к Бенедиктову сам Пушкин, нашедший у него превосходное сравнение неба с опрокинутой чашей и сказавший ему: «У вас удивительные рифмы. Ни у кого нет таких рифм». Вторая книжка стихов, которую выпустил Бенедиктов в 1838 году, быстро разошлась без остатка в числе 3000 экземпляров. Успех по тому времени прямо неслыханный. Наивной читательской массе 30-40-х годов, которая не умела оценить величавую и целомудренную прелесть поэзии Пушкина и упоенно восхищалась Марлинским, нравились и «Меч молний», которым опоясалось море, и «Грудь, которая станет священным гробом». За искренний жар страсти Бенедиктов выдавал ухарство самого вульгарного пошиба. Соловей дробью прыснул. О глазах красавицы Бенедиктов говорил: «Два голландские алмаза, глазки-глазки, у беда». Отсутствие чувства меры доводило Бенедиктова до прямой порнографии.
Виктор, ну так что с публикой-то было? Уже был Пушкин, но тем не менее предпочитали, ну или, по крайней мере, на равных читали Бенедиктова, вот с этими всеми эмоциями.
Скажем так, что еще был Пушкин, но публика уже к нему охладела.
Невероятным кажется.
После Бориса Годунова Пушкин оказался как бы уже прошедшим временем. А Бенедиктов молодой, бурлящий чувствами, в эпоху, когда любое франдерство было под ударом, запрещено, и когда проповедовалось Синьковским в его журнале «Библиотека для чтения», действительно, вот такой, знаете, комфорт и чувственность, то Бенедиктов был ну просто героем того времени. Он именно пошел к чувственности. Я внимательно перечитал его стихи, эти чувствительные. Ну, конечно, после того, как мы прошли через 20 век, ничего там, конечно, порнографического нет. Но намеки, надо сказать, есть мощные.
Есть.
И пойди разбери, про коня он говорит или еще про что-то. Сам Белинский считал, что надо быть построже поэзии, и отказывал ему во вкусе. И вместе с Белинским ему стали отказывать во вкусе все остальные вплоть до Серебряного века. А давайте мы посмотрим, в какую сторону развивается поэзия Бенедиктова. Она развивается почти в детскую тему «я хочу», «я желаю». А что я желаю? Давайте послушаем, что он желает.
«Кругом существенность бедна, везде концы, пределы, грани, но в скудной жизни мне дана неограниченность одна, неограниченность желаний. Желанием в вечность я лечу, и червь земли в быту убогом, я всемогущим быть хочу, я быть хочу, безумец, Богом».
Виктор, давайте вот дальше продолжим немножечко разбирать это стихотворение. Вы даже сказали в беседе, что это прародитель Пригова. Это совсем невероятно. Ну, в какой-то степени, конечно, да, все это очень условно. Но вот не вижу, не слышу.
Пригов, он как бы пост-постромантик. Он, конечно, пишет с огромной иронией и берет вот этот пласт и 18 века, и я думаю, Бенедиктова он тоже хорошо знал, потому что вот эта чрезмерность, избыточность чувств у Бенедиктова это искренне, и с него это прет, а Пригов это обыгрывает, но с другой стороны показывает, что в человеке вот эти все желания, о которых говорит Бенедиктов, они существуют, но только они уже настолько прокрутились через мясорубку, что только иронически можно об этом говорить.
Ну что же, буду думать, постараюсь увидеть, услышать. Продолжим беседу буквально через секунду. Продолжаем разговор о поэте Владимире Бенедиктове. Виктор, вы уже упомянули о том, что его в какой-то степени реабилитировал Серебряный век. Вот за счет чего? Чем он был так привлекателен?
Поскольку он был аппендиксом и тупиком и так далее, то, конечно, Серебряный век искал выхода из уже проторенной дороги, если не сказать автострады классической русской литературы и поэзии, и прозы.
Изобрел в этот аппендикс, да?
Зашел в этот тупичок. И увидел, что там есть вещи довольно забавные. Они меня тоже, я повторяю, увлекли. Там есть куча страсти, там огромное количество всяких переживаний. А с другой стороны, там какой-то фейерверк неологизмов, который, как вы знаете, и Маяковский этим увлекался, и многие сочувствовали этому. Ну и кроме того, это такая, как бы, я бы сказал, перпендикулярность чувств. То есть чувства не развиваются, они такие, вы знаете, подскакивают.
Как кардиограмма.
Да. С одной стороны, это кажется нелепостью. Я думаю, что Белинский его не понял. Я думаю, вообще время как-то взяло за не с той стороны, потому что, безусловно, был талантлив. Пушкин его ценил, об этом мы тоже знаем. Но он был тем самым, который выпал из романтизма, не добежал до реализма, до натуральной школы. Понимаете, он вообще такой остался одиночкой, вот как Хвостов. Только Хвостов был графоман, а Белинский ему не отказывал уж прямо так в таланте.
То есть был более снисходительным?
Я думаю, что Белинский был не снисходительным. Он его, в общем-то, в гроб загнал поэтически, закопал.
Бенедиктова?
Да. И, надо сказать, Чернышевский, Добролюбов. Чем дальше мы идем по передачам, тем больше мы понимаем, что они были просто, надо сказать, милиционерами русской литературы.
То есть закапывали многих так?
Да. Ну, действительно, зачем нужен этот отросток? Пусть будет натуральная школа, которая разоблачает царизм. Пусть дальше будет Обломов, Лишние люди, Тургенев со своими тоже распавшимися дворянскими гнездами. А этот вообще мракобесие. Тут Николай Палкин, а он ликует. Ему подай Матильду, ему подай куча других девушек. Он восторгается женским телом. Как это? Это безобразие.
Но мы вот уже сказали, да, о том, что Серебряный век Бенедиктова реабилитировал, и вот опять-таки, что об этом писал Юлий Ахенвальд.
Сам из Серебряного века.
Бенедиктов, вокруг имени которого давно уже образовалась атмосфера насмешки и пренебрежения, как раз в последнее время встретил себе признание и оценку со стороны поэтов новой школы. Так Федор Сологуб считает его предшественником одного из выдающихся наших модернистов. Есть все основания думать, что автор имеет в виду Бальмонта, с которым Бенедиктова роднит необычайная звучность стиха, фонетическая законченность и какой-то малиновый звон искрометной рифмы.
Виктор, ну тоже вот очень интересный момент с созданными Бенедиктовым словами. Это действительно уже какая-то идея, там, близкая, я не знаю, к Маяковскому, как каким-то Хлебниковым, может быть, даже повеяло. Давайте об этом поговорим. Откуда это взялось? Что, не хватало ему слов в русском языке?
Давайте вспомним его стихотворение, которое я рассматриваю как кредо Бенедиктова. И тогда, может быть, он сам нам объяснит. А если что-то нам останется непонятным, то мы тоже попробуем растолковать его слова.
«Пиши, поэт, слагай для милой девы симфонии любовные свои, переливай в гремучие напевы палящий жар страдальческой любви. Чтоб выразить таинственные муки, чтоб сердце огнь в словах твоих изник, изобретай неслыханные звуки». Выдумывай неведомый язык.
Но мы можем найти множество слов, упоминается в литературе, которую он создавал. Но что дошло все-таки сегодня? Что сохранилось в языке?
Если Карамзин придумал огромное количество слов, и они сохранились, и мы им пользуемся каждый день, как слово «промышленность», например, то у Бенедиктова есть только одно слово, которым мы тоже пользуемся каждый день.
Одно, но зато какое?
Но какое? Мужественность. Оно, конечно, греческого происхождения, и это калька с греческого, и так или иначе оно существовало и раньше. Все остальное непроизносимо. Это какая-то связь, я бы сказал, литературного циркачества. Но такое случалось в литературе. Солженицын тоже придумал какие-то неологизмы, которые не удержались. Ну и так далее.
Ну, то есть какие-то эксперименты, которые нужны для языка, да, для развития.
Вот уж если где не было вкуса у Бенедиктова действительно с этими неологизмами, так же, как и у Солженицына, в то время как Маяковский своим гением, ну и Хлебников, и абсолютно. Кстати говоря, Аня, по секрету могу вам сказать и нашей аудитории, что моя первая работа вообще в жизни – это неологизмы Хлебникова. Это первый курс, моя курсовая работа.
Ну вот, дойдем до Хлебникова, будете рассказывать. Виктор, вот еще интересный какой момент с Бенедиктовым. Очень скудная информация по поводу его биографии. То есть знаем, что он был чиновником, что не учился, например, в университете. В общем, все это укладывается там, ну, конечно, не в две строчки, но достаточно короткие и скудные сведения.
На самом деле открывается невероятное. Он был женат на швейцарской подданной.
Ничего себе.
Причем ее брат двоюродный был один из самых известных филологов Европы. Поэтому наш скромный Бенедиктов имел возможность запросто общаться с Жорж Санд и вообще со всеми, со всеми. Отсюда вылилось огромное количество переводов. Мы сегодня это не анонсировали, но он же, если она швейцарка, то он прекрасно владел и французским, и немецким языком.
Да, о переводах-то как раз можно найти информацию, что он много переводил и Гюго, и Байрона, и так далее. Потрясающе.
И самое любопытное, что если мы откроем какую-то информацию насчет этого двоюродного брата, сейчас не буду перебирать его фамилии, то там будет написано, что его сестра вышла замуж за русского офицера Бенедиктова, а иногда произносится «Бенедиктов». Это из западных энциклопедий. То есть они там в нем не разглядели поэта. А он женился очень рано, в 32-м году, то есть совсем, можно сказать, молодым человеком. А потом, удивительно, он же был банкиром крупным. Он был, в общем-то, руководителем заемного государственного банка, ну, считает, что это Сбербанк такой. То есть он вырос из мелкого чинуши на крупную должность, получил крупный государственный чин.
Вот что об этом писал поэт и прозаик Яков Полонский.
Бенедиктов был человек 30-х годов и носил на себе печать этого по преимуществу бюрократического времени. Он не был тем гением, который, по словам Лермонтова, прикованный к канцелярскому столу, непременно бы с ума сошел. Обладая математическими способностями, памятью цифр и верностью счета, Бенедиктов не только мог спокойно служить в государственном банке, но и быть одним из лучших, ценимых начальством, чиновников.
Виктор, мы уже говорили о конфликте Бенедиктова с Белинским, вернее, может быть, сказать о негативной реакции Белинского на его стихи и о том, в общем, как это трагически в какой-то степени, да, отразилось на его творческой биографии. Вот давайте чуть более подробно обратимся к этому эпизоду. Что же так Белинского раздражало? Что ему так не понравилось? И какие конкретно стихи?
Его раздражало прежде всего то, что Бенедиктов отвлекает публику от борьбы с самодержавием, от борьбы с крепостным правом и так далее. Он, в общем, идеолог социализма, и его, конечно, Бенедиктов не может не раздражать. Кстати, я не так уж внимательно вникал в тему Белинский и Бенедиктов, но я первый раз увидел его как такого морализующего критика, потому что он строго потребовал снять последние две строчки стихотворения, которое мы сейчас послушаем.
«Наездница».
Именно говоря о том, что оно неприлично. Прошли годы, и когда мы узнали интимную жизнь Белинского, которая была полна всяких странностей и подробностей, то надо сказать, что тут явно дело шло не про интимную жизнь, а про социальную жизнь. Он хотел бы тем самым остановить вот этот поток эротической литературы. Но посмотрите, мне кажется, что «Наездница» сделана виртуозно. Вот сейчас каждый составит свое представление о том, да или нет.
«Люблю я Матильду, когда амазонкой она воцарится над дамским седлом и дергает повод упрямой ручонкой и действует буйно визгливым хлыстом. Гордясь усестом красивым и плотным, из резвых очей рассыпая огонь, она — властелинка над статным животным, и деве покорен неистовый конь. Матильда в галоп бегуна подымает, и зыблится хитро на нем избочась, и носится вихрем, пока утомление на светлые глазки набросит туман. Матильда спрыгнула, и в сладком волненье кидается буйно на пышный диван».
Виктор, но все-таки не покидает меня какое-то ощущение, дурновкусия не возьмусь, так уж резко высказывать, я все-таки не Белинский, но все-таки какой-то чрезмерности в этих стихах. Вот в чем же здесь и мастерство поэта? Вот не вижу, честно скажу.
Конечно, это каскад объяснений на любовную тему, и некоторые стихи у него получались не очень, другие нормально, третьи просто талантливо, как «Наездница», на мой взгляд. Естественно, совершенно, что уже перед глазами у нас стоит Пушкин с его «Я помню чудные мгновения» стоят. Такая классика, что маленький Бенедиктов ходит между ними, можно сказать, просто как карлик. Но мы же говорим о том, что важно для русской литературы, чтобы она была хорошей и разной, как это требовал Маяковский. Вот вам пример разного, может быть, не очень хорошего, но разного. Да, и вкус отказывал, но не в эротических даже моментах. Он отказывал ему вот в этих неологизмах, он отказывал в каких-то пышных сравнениях. Но пусть будет и такой. Я ничего плохого в Бенедиктове не нашел. Я не нашел в нем того, чтобы это разрушало ткань нашей культуры. Наоборот, я бы сказал, что это вот такое отвлечение. Хотите аппендикс? Да, может быть. Но я не согласен с Белинским, хотя я скажу, что я Белинского чту как большого критика. Он много чего успел сказать и про Гоголя, и про Пушкина. И вообще молодец Белинский. Но он был уже тенденциозен.
Но влияние это было его огромным, потому что, например, Тургенев вспоминал, что любовь к Бенедиктову, да, просто сошла на нет моментально. Все молодые студенты, все его почитатели действительно очень быстро как-то перестали его ценить и буквально был забыт уже.
Он был кумиром молодежи, и потом до него не было такого глобального критика на Руси.
Белинского вы имеете в виду сейчас?
Да, и в общем организовал вот действительно дорожное движение русской литературы.
Угу.
Так, тебе направо, ты налево, ты прямо, а тут остановка. В общем, это все сделал Белинский. До этого не было, то есть были споры и все. Но это был строгий уже критик. То есть он вообще, когда закапывал, так закапывал.
Ну и мы видим пример тому.
И Тургенев в это поверил и так далее. Но, тем не менее, надо сказать, что были люди, которые сопротивлялись Белинскому. Нашлись и такие.
Да, и те, кто пытался как-то защитить Бенедиктова, например, Гончаров, автор трех романов «Нао», как мы знаем. Давайте вспомним его слова.
Еще раз убеждаюсь, что Гончаров был умный человек. Внимательно послушайте его слова. Это говорит человек, действительно обладающий каким-то своим собственным и ярким знанием.
Вычурность некоторых стихотворений, в самом деле поразительная при таланте и уме Бенедиктова, делала его каким-то будто личным врагом Белинского. Зная лично Бенедиктова как умного, симпатичного и честного человека, я пробовал иногда спорить с Белинским, объясняя обилием фантазии, натяжки и преувеличения во многих стихотворениях. Указывая, наконец, на мастерство стиха и прочее, Белинский махал рукой и не хотел признать ничего. Ничего.
Мы много сегодня говорили о чувствах и даже чрезмерных иногда чувствах у Бенедиктова, но ведь только этим его поэзия не ограничивалась.
Как только Белинский его раздолбал, скажем так, то он притих. Даже в «Наезднице» убрал две последние строки Белинскому, они страшно не понравились.
Но это особо не помогло.
Помогло, не помогло, но он, в общем, стал прислушиваться. Наверное, зря. И он искал какую-то другую тему, тем более, что он настолько выплеснул этой любовной лирики на читателя, что, наверное, уже просто все это истощилось. Он пошел в сторону натурфилософии. Это была тема времени. И он прекрасно описал и карельскую природу, и очень хорошие стихи. Но, с другой стороны, все равно эти излишества, метафоры и вообще вылезали из со всех сторон. И в качестве доказательства могу привести стихотворение, посвященное Альпам. Они туда с тем же Гончаровым, который его защищал, ездили. Ну и посмотрите, что он делает с Альпами, наш Бенедиктов.
«Гора с горой в размерах споря, и снежной пенись белизной вдали являлись предо мной в твердыню сжавшегося моря. Оцепенели чада бури, и вдруг сковал их вечный штиль. И не успев упасть, нависли в пространстве над скалой скала, и над горой гора, как мысли, как тени Божьего чела».
Природа, Альпы, карельская природа, да, потому что вырос он, кстати, надо сказать, в Петрозаводске. Что еще?
Дальше он затасковал. И он затасковал, потому что он понял, что молодость прошла, такой кризис среднего возраста, читатели разбежались, как тараканы в разные стороны.
Слава ушла.
И он написал очень грустное стихотворение «Тоска», которое действительно отражало его состояние в 40-е годы. Но тут неожиданно Николай I умер. И развернулось строительство новой жизни, реформы, отмена крепостного права, многое-многое. И что вы думаете, наш Бенедиктов, который вообще не пикнул ни разу против Николая I?
За что его тоже, кстати, укоряли, да?
Конечно, его укорял Белинский, ну так, подпольно. Он вообще задрал штаны, как говорил Сен, помчался за комсомолом, то есть помчался за реформаторами. Но тут немножко потешались все над ним, потому что он говорил такие очевидные вещи, но с другой стороны, с пафосом человека, который пережил эту николаевскую эпоху. И одним из таких стихотворений, довольно смешных, хотя и пережитых, так я бы сказал, то есть это пропущенных через опыт, является его стихотворение «Борьба» 1860 года.
«Всегда минувшее стояло за свой негодный старый хлам и свежей силы не пускала к возобновительным делам. Всегда оно ворчало, злилось и пело песню все одно, что было лучше в старину, и с этой песней в гроб валилось».
Ну что удивительно в этом человеке, мы поговорили сегодня о его поэзии, сказали о том, что он активно занимался переводами, был чиновником, банкиром, но ведь он еще был математиком и астрономом, и даже считается, что составил сборник задач, они, правда, не были изданы, но какие-то, насколько я поняла, цитирует уже Перельман в своем задачнике с занимательной математикой. Удивительный Бенедиктов открывается разными совершенно гранями перед нами. Давайте все-таки попробуем подвести итоги.
Давайте неожиданно подведем итоги с той стороны, которая не свойственна поэту. Он крупный банкир, он директор большого заемного государственного банка России. У него четвертый чин, это уже элита российская. он вполне вписывается в систему либеральных реформ, он либерал. Он человек, который хочет движения России.
И он европеец, да, потому что он женат на швейцарке. Потрясающе.
Кстати, единственный русский писатель, который женился на швейцарке. Это все выпадает. Это уже такой незнакомый. То есть вообще уж совсем супер незнакомый Бенедиктов, потому что он остается в нашем сознании, подсознании литературном, именно как лирический поэт, вот со своим, я подчеркиваю, это мой термин, постромантизмом. И в этой связи все равно место его очень такое, я бы сказал, нечеткое. Вот посмотрите, что с ним делает энциклопедия Брагауза и Фрона, потому что они тоже как бы ищут ему место и, в принципе, не находят, бросают его как-то на середине дороги.
В общих чертах он верно понимал дух новой эпохи, когда, встречая наступающий 1857 год, писал: «Кое-что сказалось с разных уголков. Много завязалось новых узелков. Время полюбило правду наголо, правда ждай, чтоб было все вокруг светло. И не одолеют чуждых стран мечи царства, где светлеют истины лучи». Такие азбучные поучения в те годы царствования Александра II для многих звучали и тепло, и ново. Конечно, не дешевым либерализмом и не дешевой эротикой спасается в литературе от полного забвения имя Бенедиктова. Как верно подметил еще Пушкин, он несомненный, хотя и примитивный художник слова как такового. И справедливо сказал о нем позднейший критик: «Любитель славы, любовник слова, он в истории русской словесности должен быть упомянут именно в этом своем качестве, в этой своей привязанности к музыке русской речи».
Но для нас он все-таки остается таким романтическим поэтом. И это что, правда его творчества или стереотип, от которого мы должны сегодня попытаться избавиться?
Я еще раз говорю, что мне он представляется таким постромантиком, но именно в своем постромантизме он сформулировал очень индивидуально какое-то свое поэтическое кредо, мы немножко об этом говорили сегодня, и одновременно свои рифмы. Пушкин восхищался его рифмами, между прочим. Он сказал ему, что никто, кроме вас, такие рифмы не создает.
И это кажется удивительным сегодня.
Да. Пушкин хотел даже написать рецензию на его первый сборник стихов 1935 года, но не получилось у него. Я считаю, что здесь лучше всего, как обычно, высказалась о поэзии Лидии Яковлевны Гинзбург, потому что она ему как раз место и нашла. В 1939 году она написала работу о Бенедиктове, и давайте послушаем ее. Это маленький отрывочек, но, по-моему, точнее сказать о нем было невозможно.
Резкая, непредвиденная метафора романтиков – всегда новая концепция вещи, всегда индивидуальный случай. Практика Бенедиктова при всех крайностях и срывах прививала русской поэзии навыки романтического строения образа.
Это был «Заговор классиков». У микрофона были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Слушайте эпизоды нашего подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
«Заговор классиков».